Итак, мы с вами дорулили до третьей фазы, до фазы добивалки, или как добиться правды, не ломая рук и ног. Ну, третья фаза – это логично следующая фаза из предыдущих первых, второй. Первой фазы – калибровки, то есть определение признаков, по которым вы подозреваете человека во лжи. Вторая фаза – атакующая цепочка, когда вы делаете максимум усилий, чтобы добиться человека признания. Ну и третья часть добивалки. В этой части лекции мы рассмотрим, опять-таки, 11 приемов, волшебное число вербальной разведки. 11 приемов, которые могут применяться независимо друг от друга или один с другим, как хотите, для того, чтобы получить ответ, который вы ищете. Добивалки – это приемы, которые спроектированы так, чтобы добиться признания человека. Хотя, как я уже сказал, они могут использоваться в любом порядке, однако некоторые из них исключают применение других. Поэтому, чтобы правильно применять эти методы, вам для каждой конкретной ситуации нужно заранее выбрать те добивалки, которые вам подходят, и организовать их, собрать их в нужном порядке. При использовании этих техник вы должны излучать максимальный энтузиазм и максимальную искренность. Самое лучшее, если в процессе их применения вы будете действовать максимально честно. Поэтому не мешайте себе добиваться истины вследствие ошибок, которые мы рассмотрели, говоря о ключах в первой части вашей лекции, потому что вас тоже будут калибровать, по вам тоже будут определять ключи лжи, и если вы будете генерировать, то эффект от добивалок будет сведен к минимуму, если вообще какой-то эффект будет. Дело в том, что ключи работают в обе стороны. Если вы даете свою неискренность, человек это почувствует. Подсознательно и сознательно наблюдает за вашими ключами. Люди ведь тоже не дураки, да? А лжецы очень четко мониторят состояние того человека, который допрашивает. Ваш собеседник должен верить в то, что вы говорите правду. Например, если вы угрожаете сделать что-то, то это должна быть правдоподобная угроза, иначе она не сработает. Ну, для того, чтобы излучать честность и правдивость, да, давайте используем такие техники разведчиков. Как это делается? Во-первых, вы смотрите человеку прямо в глаза. А во-вторых, вы пользуетесь движениями рук для усиления своего сообщения. Вы также используете движения, которые плавно и непротиворечиво соответствуют вашей беседе. Вы стоите или сидите прямо, ни в коем случае не вздумайте сутулиться, это вас подставляет. Вы никогда не начинаете ваших фраз со слов типа «по правде говоря» или «если быть честным». Вы стараетесь быть лицом к лицу с человеком, смотреть прямо на него и ни в коем случае не отклоняться от него. Ну, кроме того, вы не забываете еще и морковку. Да? О какой морковке идет речь? Ну, есть такая штука, которая называется счастливчиком. Ну, счастливчиком называют обычно чучело кролика, который в собачьих гонках бежит перед самым носом самой первой собаки, лидера собачьего забега, побуждая всех остальных собак бежать быстрее. Наверное, вы видели, да? Бежит куча собак, псов там, и что-то впереди них такое несется, такая тушка кролика. Так вот, при чем здесь такая метафора из довольно далекой области? А то, что лжецы во многом похожи на этих собак. Им нужен мотиватор, чтобы признаться. И такой мотиватор будет намного мощнее, если его будут предлагать вполне определенным образом. Награда за признание должна быть немедленной, понятной, конкретной и убедительной. Вы не можете просто сказать человеку о том, что он приобретет, если скажет правду, или что он потеряет, если будет продолжать врать. Вы должны сделать цель признания реальной для человека. Настолько реальной, что фактически он может ее почувствовать, попробовать, услышать, увидеть и прикоснуться к ней. Это уже такое чисто NLP-шная, наверное, вот стратегия. Сделайте ее, ну вот эту вот цель, да, признание, полностью возможной для человека. Пусть он почувствует полностью кайф от честности и боль от лжи. Вовлекайте как можно больше чувств, особенно визуальные, аудиальные, кинестетические, как говорят в НЛП, то есть ощущения, да, различные чувства. Создавайте картинки, которые он может увидеть, звуки, которые он может услышать, ощущения, которые он может почувствовать. Мы дальше поговорим об этом, я приведу массу примеров. Его опыт переживания должен быть как можно более ярким и впечатляющим. Лучше всего этого можно добиться, вначале констатируя позитивную сторону, затем негатив, а затем предлагать выбор. Именно этот тип воображения используется в добивалках. Ну, например, предположим, что вы начальник, который расследует вероятность кражи денег из компании одним из сотрудников. Вот как вы можете выстроить свою речь. Вот я хочу, чтобы вы очень внимательно сейчас меня послушали. Вася, ты должен рассказать мне все. Так, теперь я сделаю маленькую отмашку в сторону. Слово «все»? Оно более эффективно, чем если вы попросите кого-то признаться и рассказать правду. А такое слово – это предложение рассказать всю историю, и при этом вы не подразумеваете, что он вам лжет, а также высказываете свое уважение к тому, что хотя бы частично человек говорит правду. Теперь вам нужно пойти немножко дальше и стать полностью честным. Если же вы просите кого-то сказать правду, то это означает, что он должен занять позицию прямо противоположную той, которую он занимал в самом начале, а это существенно труднее. Итак, Вася, ты должен рассказать мне все, чтобы мы больше к этому могли не возвращаться. Смотри, у меня для тебя большие планы. Знаешь наш офис на углу с такими зелеными мраморными полами и зеркальными дверями? Так вот, очень скоро ты будешь сидеть за своим шикарным столом из мореного дуба и руководить своим собственным отделом. Конечно, у тебя будет свой собственный секретарь, возможно, Люся. И когда ты будешь подъезжать к своей работе каждое утро, ты сможешь парковаться на одной из парковок для наших VIP-менеджеров. И кроме того, ты также сможешь быть членом наших ежемесячных банкетов для руководителей и пользоваться нашим санаторием на Гавайях. Обратите внимание, как воображение помогает Васе представить себя в новом статусе. Это чисто НЛП-шный прием, точнее, это прием эриксонианского гипноза. Его логическое повышение по службе было трансформировано в эмоциональный опыт. Работают эмоции, а не логика, помните об этом. Копирайтеры вас-то особенно касается, когда вы описываете преимущества своего товара или услуги в ваших мини-сайтах. Теперь в роли Васиного начальника, вот после того, как вы сказали ему об этом Марионном Дубе, об этом офисе, об этой Люсе и парковке для веб-менеджеров, вы делаете паузу, вздохните, сделали паузу, вздохнули и самым отеческим тоном, на который вы только способны, закончите свое изложение таким образом. К несчастью, Вася, ничего из того, что я перечислил, не будет возможно, если мы не проясним ситуацию насчет пропавших денег. Здесь важно поднять одну вещь. Мы все делаем ошибки. И я, и ты, и мы все. Но я не могу позволить работать в своей фирме лжецу. Если ты дожидаешься того, что мне во всех подробностях доложит наш бухгалтер, то как мне трудно не было на это пойти, но ты, Васек, вылетишь отсюда со скоростью говна из жопы. И увы, ты знаешь, что в таких случаях ожидается дальше. Найти другую работу тебе будет крайне трудно. День за днем ты будешь обивать пороги дверей, которые будут захлопываться одна за другой перед твоим носом. Да и мне, конечно, не светит каждую ночь видеть во сне печальное лицо твоей жены, когда ты скажешь ей, что опять не смог найти себе работу. Итак, что же мы имеем? Офис на углу и блестящее будущее или позор и боль от того, что ты все потерял? Вот это вот немножко, конечно, я там допустил такую эмоциональную фразу весьма, ну, такое сравнение, да? Но оно оправдано, потому что, по сути дела, что вы сейчас делаете? Вы фактически делаете перевербовку. Это и есть перевербовка, товарищи будущие разведчики и следователи. Главное, будьте последовательны и конгруентны. Ваше сообщение не должно быть противоречивым. Помните, что мы все передаем информацию на двух уровнях, в вербальном и невербальном. Например, если вы ставите ультиматум, то убедитесь, что ваше невербальное общение соответствует тому, что вы говорите. Если вы говорите кому-то, что с вас уже хватит этого вранья, но при этом остаетесь на месте, то это не очень убеждает. В этом случае вам нужно подняться и направиться к выходу. Позже вы сможете вернуться с другой стратегией. Ваше поведение всегда должно отражать интенсивность и страсть вашего сообщения. Маленькая подсказка. Ну, всегда называйте человека по имени, когда говорите с ним. Об этом писал еще Карнеги. Люди слушают и откликаются более охотно в этом случае. Карнеги не шутил, он был прав. Итак, поехали перечислять наши добивалки. Добивалка номер один. Если ты считаешь, что это плохо, то послушай вот это. Такая фабула этой добивалки, такая ее суть. Эта добивалка эффективна, потому что она заставляет лжеца рассуждать эмоционально, а не логически. Она облегчает его чувство вины, заставляя его чувствовать, что он не одинок. И она выводит его из равновесия, создавая небольшой гнев и или любопытство. Кроме того, все выглядит так, как будто вы оба просто обмениваетесь информацией, а не так, словно ваш собеседник отдает что-то, а взамен не получает ни хрена. Примерная постановка фразы, как звучит эта добивалка. Причина, по которой я задаю тебе эти вопросы, состоит в том, что я тоже сделал что-то такое, чем не очень горжусь. Я могу понять, почему ты, возможно... А знаешь, мне почти полегчало. Я чувствую себя намного лучше. Что происходит в этот момент? В этот момент собеседник может попросить вас поделиться более конкретно тем, что же вы сделали сами. Но вы должны настоять, чтобы он это сделал первым. Продолжайте эту открытую линию, и он признается. Вторая добивалка называется «Простая случайность». Это отличная стратегия, потому что она заставляет человека чувствовать, что было бы здорово, если бы вы знали, как все точно произошло. Он сделал что-то не так, что-то плохое, но это больше не ваша проблема. Вы смещаете фокус беспокойства на его намерение, на его желание, а не его действия. Это позволяет ему легко признаться в своем поведении, объясняя, что все произошло неумышленно. Он чувствует, что вас беспокоит его мотивация, почему он сделал это. Другими словами, вы даете ему знать, что вам важно не то, что он сделал, а причина. Причина, зачем он это сделал. Как эта добивалка звучит, ну, во фразах? Ну, примерно так. Я так понимаю, что, возможно, ты не планировал, чтобы это случилось. События просто вышли из-под контроля, и ты действовал, не подумав. Это была случайность, правда? Но если ты сделал это умышленно, то это непростительно. Тебе нужно сказать, что ты сделал это ненамеренно. Очень важно понимать, вот это я уже говорю в сторону от фразы, что человека очень легко контролировать, если вы позволяете себе оправдать какие-то его проступки. Давайте рассмотрим добивалку номер 3, которую можно назвать добивалкой бумерангом. Почему она называется так? Ну, она работает как психологический бумеранг. Я сейчас дам несколько примеров, и вы увидите, что в каждом из примеров вы говорите человеку, что он сделал что-то хорошее, а не плохое. Это полностью сбивает человека с толку, потому что сказать ему что-то, что противоречит его ожиданиям, значит вести его в замешательство. А замешательство – это надежный путь к контролю над человеком. Итак, первый случай, первый сценарий. Вы подозреваете, что Вася крадет что-то из вашей компании, ну там деньги, скажем, что-то еще. Вы хотите узнать, правда ли это, и если да, то сколько это уже длится. Ну, вы можете сказать примерно такую фразу. Я заранее приношу свои извинения, где-то я буду опять применять несколько нелитературную лексику, но мы имеем дело с практикой, с реальностью, а в реальности вряд ли вы будете выражаться по отношению к своим подчиненным сугубо литературно. Если, конечно, вы не работаете в литературном институте и у вас не тырит там промокашки из офиса. Итак, вы говорите примерно так. «Слушай, Вася, я думаю, что мы с тобой можем стать очень успешными партнерами. Кажется, ты меня тут немножко поднасрал, но это вообще фигня. Мы с этим вместе справимся, старина». Ну, вы намеренно кажетесь радостным от того, что знаете, что он делает. Второй сценарий. Вы подозреваете, вы женщины, вы подозреваете, что ваш супруг, возможно, с кем-то имеет роман. Примерная фразировка будет, наверное, такая. Я повторяю, что это примерные фразы, вовсе не обязательно их заучивать. Хотя, конечно, разобраться в том, как они устроены, прослушав их полностью, наверное, стоит. Итак, опять-таки возьмем многострадального Васю, который только родит, то изменяет, да? Веселую мужика жизнь. Итак, знаешь, Вася, хотя меня и не ужасает то, что происходит за моей спиной. Реплика в сторону. Эта фраза говорится, чтобы добиться доверия. Она начинается с честного заявления и тем самым делает последующее более вероятным, да? Так вот, хотя меня и не ужасает то, что происходит за моей спиной, ты должен был бы что-нибудь сказать. Я могла бы сэкономить тебе массу времени. Тебе не пришлось бы скрываться. Может, мы все трое стали бы жить вместе. Это было бы забавно. А то все эти прятки выглядят так по-идиотски. Подобная реплика сбивает мужика с толку. У него есть мотиватор. Мотив, чтобы сказать правду. И это лучше, чем его скрытая хрень. Хрень, это имеется в виду ложь, конечно, да? Совсем не то, что вы подумали. Другими словами, он думает, что сказав правду, у него будет больше кайфа делать то, что он делает. Если он вас не обманывает, то подумает, что вы спятили. Но в любом случае вы узнаете правду. Еще один сценарий. Вы хотите узнать, не соврал ли ваш кандидат-сотрудник в своем резюме. Примерная фраза может быть такой. Мы оба знаем, что каждый слегка приукрашивает свое резюме. Лично я считаю, что это демонстрирует характер. На мой взгляд, такой человек не боится новой ответственности. И в каких частях своего резюме ты проявил креативность? Видите, фактически вы оправдываете возможный промах человека, и это позволяет ему выдать правду более легко. Следующая добивалка называется «Истина о последствиях». Эта добивалка – прямая противоположность бумерангу. С ее помощью вы побуждаете вашего противника работать с вами, или же вас обоих ничего не ждет. Человек в этом случае ничего не получает до тех пор, пока он не будет с вами сотрудничать. Поскольку у вас нет никакой информации о правде, для вас это хорошая сделка. Давайте это проиллюстрируем. Жадный, подлый владелец арбузной бахчи заметил, что кто-то крадет у него один арбуз каждую ночь. Несмотря на все попытки, он не может поймать вора. Огорченный, он однажды впрыскивает в один из арбузов смертельный яд. Поскольку он не совсем уж последняя сволочь, что ставит знак, на котором написано «Тому, кто крадет у меня, я отравил один из арбузов. Если ты украдешь, то ты рискнешь сдохнуть». На следующее утро он выходит в поле и видит записку «Дорогой колхозник, я тоже отравил один из твоих арбузов. Так что либо будем работать вместе, либо весь твой урожай пропадет». Сценарий А. Наверное, вы поняли, да, из этой вот такой восточной притчи, как выглядит эта добивалка. Сценарий А. Пример. Вы подозреваете, что владелец квартиры, которую вы снимаете на выгодных для него условиях, что-то у вас спер. Примерная фраза может быть такой. «Я предпочел бы услышать это вначале от вас. Я как-нибудь переживу то, что случилось, но с вашим враньем я жить не хочу. Или вы мне говорите, или все закончено. Если вы скажете мне правду, все вернется в нормальное русло. А если нет, тогда вы ничего не получите». Другими словами, в этой добивалке вы не позволяете человеку получить выгоду от своих действий, пока он не признается. В такой ситуации для него есть лишь один способ все уладить – это признаться и сотрудничать с вами. Эта добивалка позволяет ему признаться в содеянном с меньшим напрягом. Вы передаете ту идею, что то, что он сделал – это полная херня по сравнению с тем, что он врет. Примерно фраза такая – то, что вы сделали – это одно, мы можем это пережить, но ложь – это совсем другое. С этим я не смогу смириться. Просто будьте честным, и мы сможем с этим справиться. Пока вы не скажете правду, вам ничего здесь не светит. Это суть этой добивалки. Надеюсь, она понятна. Следующая добивалка называется «Говори сейчас» или «О чем идет спич», собственно говоря. Сантехники, если они есть среди вас сейчас, наверное, очень такие продвинутые сантехники ходят на такие лекции. Так вот, сантехники знают, что о цене за унитаз, за ремонт унитаза лучше вести переговоры, когда вашу квартиру сильно затапливают дерьмом. Разумеется, мотивация наиболее сильна, когда проблема наиболее серьезная, да? Когда человек, допустим, у него там нет геморроя, то он как-то не озабочивается тем, чтобы пойти к проктологу, там, даже если что-то там чешется у него. Когда выскакивает геморрой, тут он моментально сразу идет за любые деньги лечиться уже, да? Вот точно так же забастовка летчиков, например, наилучшим образом уместна прямо перед праздниками, когда резко возрастают пассажирские перевозки, например. Крайние сроки, дедлайны, хорошо применяемые в копирайтинге, дают хорошие результаты. Насколько бы вы активно читали сделать работу, если бы ваш босс сказал, что главное успеть сделать и до вашей пенсии, да? Вы бы ни черта бы и не делали. Стали бы посещать распродажи и пользоваться купонами, если бы на них не стояла дата окончания срока скидок. Мы все буквально окружены дедлайнами, за несоблюдение которых нас вообще ждут всевозможные штрафы. Человеческие существа присваивают повышенные ценность тому, что является редким, ибо редкое для нас равно хорошему. Вы можете очень сильно повысить свою результативность в общении с лжецом, сообщая ему, что ваша встреча – это его последний шанс обсудить с вами ситуацию. Дайте человеку знать, что, во-первых, для него это последняя возможность объяснить свои поступки, и второе, вы можете получить всю информацию от кого-то еще. Постарайтесь увеличивать скорость вашей речи при этом. Чем быстрее вы говорите, тем меньше времени у него остается на обработку информации, поэтому это усиливает ощущение срочности. Дайте человеку дедлайн, то есть крайний срок, в котором есть наказание, если этот дедлайн не будет реализован. Дедлайны форсируют действия. Если виновный человек думает, что он всегда может признаться, когда-нибудь там в будущем, то он может занять позицию «поживем, увидим». Дайте человеку знать, что вы уже знаете о его действиях, и у вас есть доказательства, поэтому признание в его грехах дает им возможность объяснить свою точку зрения. Ну, примерная фраза такая, например, ну, скажем, вот одна из фраз. «Я хочу услышать от тебя все прямо сейчас. Завтра мне будет уже глубоко насрать на все, что ты скажешь». Или такая, например, фраза. «Я знаю, что произошло и что ты сделал. Я надеюсь услышать это сначала от тебя. Для меня очень важно выслушать твою часть истории. Я знаю, что у любой истории есть как минимум две точки зрения. И прежде чем я решу, что делать, я хочу услышать твою». Это вызывает у человека чувство, что у него есть шанс, если он признается. В конце концов, возможно, что человек сделал, не настолько плохо, как то, что вам рассказали, и поэтому признание может уменьшить его потери.